новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Можно смотреть и слушать нас и ВКонтакте. Прямо сейчас про пробки.
В движении.
5 баллов, довольно серьезные пробки в Москве сейчас. Например, внутреннее третье транспортное кольцо сегодня замедляется где-то в районе Москва-Сити, а может быть даже, кстати, в районе... Нет, в Москва-Сити все-таки. В Москва-Сити и вот так до Рижского вокзала. Представляете, насколько серьезная пробка? Дальше будет хуже. 6 баллов нам обещают в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера. Ну, а к 7, что традиционно по пятницам, все в основном уже разъедутся и уже опять по прогнозу. Шестибальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. Это то, что произошло в Астрахани. В МЧС теперь говорят об отсутствии под завалами в Астрахани людей, как главная возможная причина произошедшего. А там, напомню, несколько подъездов пятиэтажного дома обрушились. Причиной стали строительно-ремонтные работы в одной из квартир на первом этаже, в результате которых повредили несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело, но все-таки, как проверяют текущее качество дома, что произошло, почему подобного рода вещи повторяются? Это первая тема. Вторая тема. В МИДе России говорят о серьезном ущербе росту мировой экономики от санкций Запада. Если ущерб мировой экономики столь серьезен, как говорят в МИДе, значит, как минимум такой же нанесен и нашей экономике. Или все-таки может так быть, что санкции Запада бьют только по Западу, а даже не только по Западу, еще и по всему миру, кроме России. Вторая тема. Минут через 10. Срочное сообщение. Все пациенты в отделении реанимации Аш-Шифа погибли из-за осады Израиля. ТАСС передает, ссылаясь на заявление телеканалу Sky News, которое сделал директор этой самой больницы Аш-Шифа. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Нидерланды собираются выделить более 2 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2024 году. РИА Новости пишет, ссылаясь на Минобороны этой страны. Ну и вот только что пришло сообщение, что один из руководителей российского правительства Белоусов в понедельник поедет в Пекин.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. В МЧС Российской Федерации подводят первые итоги того, что произошло вчера, примерно сутки назад, в Астрахани, где обрушилась часть жилого дома пятиэтажного. Под завалами в Астрахани людей нет. Согласно списку учета жильцов, все проживающиеся в обрушившихся подъездах установлены, пропавших тоже нет. Разбор поврежденных строительных конструкций продолжается. 2 подъезда жилого пятиэтажного дома в итоге обрушились. 1 человек погиб на данный момент. Вот такая статистика по предварительным данным. Пока только предварительные данные, но теперь более смело уже говорят о том, что это не вода в подвале, это не ремонт унитаза в одной из квартир, как это говорили в первые часы. А теперь строительно-ремонтные работы в одной из квартир на первом этаже, в результате которых повреждены несущие конструкции. Евгений Шлеменков, вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления строительства и ЖКХ. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На данный момент уже можно как-то говорить? Это вот опять, что называется, человеческая авось. Авось сделаем, авось не обвалится.
Да, я думаю, да.
Как это можно победить на самом деле?
Вы понимаете, почему-то наш человек вот в большинстве своем вообразил себя крутым дизайнером. И имея в собственности какую-то площадь или какую-то квартиру, считает, что может делать с ней все что угодно. Но ведь здание – это очень сложный объект. Он находится в состоянии равновесия. Это знаете, вот как, если сложить, там, скажем, пирамидку из спичек, а потом спичку снизу одну вытащить, она рассыплется. Вот примерно так же ведет себя и любое строение, поскольку оно находится состоянии равновесия, как правило, напряженно в равновесии. Мы никак не можем понять, что даже, в общем-то, незначительное вмешательство в прочностную систему здания может привести к таким страшным последствиям. И это вот трудно объяснимо с точки зрения логики, наверное. Но вот почему-то очень свойственно нашим гражданам.
Подождите, но можно что-то сделать так, чтобы граждане не имели возможности запускать работы, которые в этом доме производить нельзя? Судя по тому, что мы уже услышали, дому 60 лет, у него были проблемы и до этого. Во всяком случае, я видел сообщение о том, что 15 лет назад с ним были большие проблемы.
Может быть, с ним и были проблемы. Но дело в том, что, понимаете, вот аварии происходят тогда, когда складывается несколько причин, сходятся в одном месте. Вот в данном случае, скорее всего, это и произошло. То есть были там какие-то проблемы 15 лет назад, до конца не вылечены, а теперь пришел человек и эти проблемы усугубил. На самом деле у нас законодательство запрещает любые перепланировки в зданиях, особенно многоэтажных жилых домах, без соответствующих документов и разрешений. Все это прописано, все это нормально существует. Просто-напросто граждане почему-то думают, что все это написано для кого угодно, только не для них.
Еще одна история. Вот смотрите, тут даже в таких, казалось бы, более-менее очевидных случаях такие прямо противоположные сообщения приходят. Первые, например, сообщения из Астрахани были со ссылкой на очевидцев, которые говорили, что там долгие месяцы вода подмывала фундамент. Я цитирую, там еще один очевидец говорит, что в подвале дома неделю лил кипяток. Одна из жительниц спустилась туда, увидела огромную трещину и вызывала спасателей, после чего людей эвакуировали. А теперь нам говорят о строительно-ремонтных работах в одной из квартир. То есть даже если это строительно-ремонтные работы, получается, что никто, пока конкретный жилец не увидит какую-нибудь трещину, реагировать не будет.
Нет, вы понимаете, какая штука? На самом деле все должно делаться в соответствии с действующим законодательством. За эксплуатацию дома отвечает управляющая компания. Значит, управляющая компания должна в соответствии с регламентом обслуживания делать те или иные работы. Значит, ни одно движение в здании не должно оставаться без внимания. Конечно, должны быть сухие подвалы. Конечно, не должно быть подмытия, то есть должны быть ливневые канализации, которые отводят воды, которые могут там каким-то образом повредить фундамент. Это все надо делать, это все надо требовать, и в принципе в нормальных ситуациях и в нормальных управляющих компаниях это все делается. Но в то же время не надо сбрасывать со счетов и, собственно говоря, вот деятельность граждан, которые производят самодеятельные работы по перепланировке, по воздействию на несущие конструкции здания и так далее. То есть вот надо во всех этих направлениях работать, и работать не спустя рукава, потому что кажется, что, ну подумаешь, такая огромная махина, да что с ней станет, если я там вот пропущу, скажем, там какой-то ремонт. Ну, протечка произошла. Подумаешь, протечка, она же ушла куда-то туда. Она не куда-то ушла, она подмыла. Значит, ну и вот эти рассуждения безответственные на всех уровнях, то есть на уровне граждан, на уровне... Вот и приводят к таким плачевным последствиям. Потом мы разводим руками. А вообще говоря, все причины установят следствие, оно разберется и... Все эти моменты, скорее всего, будут задокументированы. Но,
вот смотрите, по вашему опыту, по вашим знаниям, если, к примеру, предварительная причина, которую сейчас приводят со ссылкой на правоохранительные органы, окажется реальной с точки зрения правоохранительных органов причиной, уголовное дело, те, кто устроил строительно-ремонтные работы в квартире, понесут наказание, из ЖКХ люди наказание в этом случае нести будут или нет?
Тоже будут, они должны были наблюдать за всем происходящим в доме. Если там начался какой-то ремонт и начали стучать по стенам, ведь это же не заметить невозможно.
Ну да.
Более того, наши бабушки, наши пожилые женщины, как правило, тут же начинают проводить собственные расследования, стучать во все двери. И не надо от них отмахиваться, надо прийти и проверить, что там делается и на каких основаниях. И вовремя прекратить, если это все делается самодеятельно, без разрешений, без расчетов и так далее.
Спасибо. Евгений Шлеменков, вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления строительства и ЖКХ. Я призываю вас все-таки, когда вы пишете сообщение, даже пишете сообщение, быть более внимательными. Вот, например, Елена пишет, а где в панельной хрущевке несущие конструкции, это же карточный домик? Ну, во-первых, если люди делают ремонт, они должны выяснить, где несущие конструкции. Ну, а во-вторых, насколько я помню, речь идет о кирпичной хрущевке. Дальше, это какой степени ветхости должен быть дом, если он рушится от проводимого ремонта в квартире? Неоднократно уже говорили, что любой по ветхости дом может обрушиться, если во время ремонта будут трогать несущие конструкции. Другой вопрос про трещину и воду. 750-й тоже пишет: трещина ведь просто пошла, и никто не реагировал. 7373948. Телефон прямого эфира. А вот вопрос: никто не реагировал. Спасателей вызывали, людей эвакуировали. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете присоединяться. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, добрый день. Фильм вспомнился. Как-то он нашим властям не сильно полюбился. Проката не было. «Дурак» назывался. Как раз вот про эту историю. Все видели, все знали, но никто ничего не делал, пока люди не погибли. К сожалению, у нас всегда так.
Мы надеемся, что один человек все-таки погиб, а не люди погибли. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Юрий Викторович, вчера по моей радиостанции, любимой, обсуждалась проблема управляющих компаний. Большинство отзывов было абсолютно отрицательное. Пока мы не наведем порядок с этими компаниями, все это будет производиться. Там абсолютно никто...
Нет, подождите, Виктор Михайлович, секундочку. Виктор Михайлович, если я провожу у себя в квартире ремонт и ломаю несущие стены, а порядок надо наводить с управляющими компаниями?
Она должна следить, и только по разрешению можно проводить чего-нибудь.
Это как это? Таких законов нет, насколько я понимаю.
Я хочу провести ремонт, стену трогать, иди получай разрешение.
Так при этом, насколько я понимаю, это же не проблема управляющих компаний. 7.3.7, для этого должны быть установлены такие правила. Впрочем, для капитального ремонта, для несущих стен, эти правила и установлены уже. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, если ломают капитальную стену, там... должен трястись весь дом. И я думаю, должны были люди, соседи вызвать кого-то, чтобы посмотрели. То есть, ну, мне как-то вот это не верится, что из-за...
Ну, видите, уже фигурируют некие спасатели, которых вызывали, и трещина, которую видели.
Трещину видели где?
Говорят, в подвале.
В подвале. Ну, вот в подвале, смотрите, значит, я работал по вот этим старым домам, который эксплуатировал жилищник, да, в Москве.
Погодите, а 60 лет это старый дом?
Да, это старый дом. Там просто фундамент висит. Как он не рушится, вот эти дома, я удивляюсь. Управляющая компания вообще ноль эмоций. Никто ничего не смотрит у нас, управляющих компаниям. Их просто наплевать на все.
Но еще раз, вот опять мы говорим про управляющие компании. При этом есть правила, но их не соблюдают еще и жильцы. Начинается с этого, разве не так?
Я не помню, чтобы в последнее время кто-то не соблюдал эти правила. Сейчас все соблюдают правила, никто...
То есть сейчас никто, с вашей точки зрения, в квартирах несущие конструкции никто не повреждает?
Крайне редкий случай, эксклюзивно редкий. Если раньше это было повсеместно, сейчас... крайне редко.
Ну, может быть, как раз этот редчайший случай произошел в Астрахани. На капитальную стену, по идее, не так просто сломать, она же капитальная, пишет 530-й. Ну, мне кажется, что вы слишком преувеличиваете капитальность этой стены. Люди с техникой могут снести любую стену. 480-й у нас в доме, в одной из квартир делали ремонт с подозрением на снос несущих, вызывали жилищную инспекцию, так им просто не открыли дверь. И что дальше? Жилищная инспекция не вызывала полицию? Или вы просто дальше не смотрели, чем все закончилось? А как из груды развалин можно понять и сделать вывод, что кто-то проводил ремонт с разрушением стен? В это никто не верит, пишет Елена 659. То есть вы полагаете, что из груды развалин нельзя понять и сделать вывод, что кто-то проводил ремонт? У них были соседи, которых можно опросить, и практически все живы. Еще раз напомню, один человек погиб. В общем, при желании, конечно, это можно выяснить запросто, даже после того, как там на месте жилого дома его части, груды развалин. Виталий, смотря из чего все-таки этот дом построен, насколько я помню, у хрущевок срок максимум лет 30, учитывая, из какого материала они построены. Мне кажется, все-таки не 30 лет, но тоже, в общем, небольшой. С этим надо разбираться, и в этом будут разбираться теперь правоохранительные органы. Напомню, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Елена продолжает не верить, как они за один вечер век всех соседей опросили. Так все соседи стоят рядом с домом, у них же дома теперь нет. Легко как раз опросить. Юра, 592-й, любое железобетонное здание простоит 300 лет. 530-й как раз по поводу обломков. По обломкам самолета причину устанавливают, а тут дом всего лишь, мол. А Игорь, 580-й, пишет, что надо в каждом доме ввести штатную должность смотрящей бабушки. Мне кажется, что штатная должность смотрящей бабушки в каждом доме, как правило, есть. Не обязательно это бабушка, возможно, это тетенька, возможно, это дяденька, но кто-то старший-то есть всегда. Следующая тема. В МИДе России заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от санкций Запада. Посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев сказал, такая политика провоцирует дефицит энергоресурсов и долгосрочный риск инфляции. Ограничения подпитывают бедность и голод. Безусловно, в эти же условия вписывается необходимость трансформации системы международных платежных расчетов. Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, он к нам присоединяется по телефону. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Смотрите, в МИДе говорят о серьезном ущербе росту мировой экономики от санкций Запада. До этого нам говорили, что санкции Запада существенно не отразились на российской экономике. Но как такое может быть? Где-то либо там преувеличивают, либо здесь преуменьшают ущерб.
Ну, знаете, я думаю, что истина посередине. И, собственно говоря, в том, что вот в высказываниях нашего Министерства иностранных дел немало истины. И суть-то проблемы в том, что глобальная экономика резко улетела вниз в первый год пандемического кризиса. Тогда был действительно чистый минус, и глобальный валовой продукт сократился более чем на 2%. Это даже больше, чем в финансовом кризисе 2008-2009 года. Затем началось восстановление. Все более-менее там, в 2020-2021 годах было. Ну, в конце 2020-2021 году более-менее начало все управляться. Но пришел 2022 год с санкционным давлением беспримерным, конечно. И были запущены масса механизмов, которые замедляют экономический рост и усложняют вообще работу всех регуляторов. И в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Китае, и у нас. И получается очень любопытная картина, что вот после этого 22-го года темпы экономического роста в перспективе, глобальные темпы, то есть общий пирог, который в мире упекается для всех, они сокращаются. Скажем, Международный валютный фонд в этом году прогнозирует где-то глобальный рост около 2%, а в следующем уже 2,9%, и не слишком сильно уверены, что так оно и будет. И надвигается вообще еще один риск, который вот связан с внутренними проблемами, правильными. В МИДе говорят о росте цен на энергоносители и, естественно, продовольственных цен. Это дает массу, так сказать, негативных эффектов, в том числе и, ну, скажем, приходилось в 2022 году многим развитым странам, которые были инициаторами санкций антироссийских, предоставлять наиболее уязвимым слоям населения энергетические субсидии. И есть оценки, ну, возьмем самую среднюю, минимальную оценку, которую озвучили еще в середине этого года эксперты Bloomberg, что вот эти все, весь этот ущерб совокупный от санкционного давления, он в отношении тех, кто его инициировал, ну, где-то примерно $1 триллион. Ну, это, естественно, бюджетные расходы дополнительные, бюджетные дополнительные дефициты и так далее. То есть, если бы санкций не было, то это значит, триллион пошел на благо всех. Ну, это не получилось.
Их ущерб больше, чем ущерб российской экономики? Вот как это можно сравнивать
вообще? Вы знаете, давайте мы сейчас про российскую экономику говорить не будем, потому что здесь это вопрос, так сказать, методики. Ущерб есть и у нас, и у них, это понятно. И он связан, естественно, с осложнениями в экономическом росте, необходимостью дополнительные расходы нести и так далее и тому подобное. Но самое неприятное во всей этой истории, это то, что 22-й год и санкционное давление запустили так называемую фрагментацию глобального хозяйства. То есть, когда страны тяготеют в своих, так сказать, инвестиционных, торговых обменах, в обменах технологических, к союзным, как бы, государствам и тем, кого они считают дружественными.
Но это же многоцентричный мир, о котором мы как раз и говорим.
Да, многоцентричный мир. Но многоцентричный мир связан, между прочим, международной торговлей и взаимными инвестициями. И вот сейчас здесь крайне негативные тенденции, потому что, как бы, поляризация экономическая, она уже налицо. С одной стороны, евроатлантический блок, с другой, так сказать, вот, скажем, ну так, Китай центристский, Россия, Китай. Ну, а дальше, так сказать, некая промежуточная такая вот масса стран, которые носят, так сказать, нейтральный характер. Но вот если этот дальше процесс будет продолжаться, и, собственно, здесь уже экономисты и международные эксперты подводят итоги. А что будет, если действительно мир расколется на два блока, как это было в эпоху, так сказать, холодной войны? Вот тогда получается, что вся целая мировая экономика потеряет примерно при полном исключении между ними, так сказать, каких-то, между этими блоками каких-то отношений, потеряет примерно 7% глобального ВВП. Это на минуточку, если посчитать, что совместно получается совокупный выпуск Германии и Японии. Но вот были эти экономики, и не стало этих экономик. Вот, собственно говоря, вот тот вызов, перед которым сегодня стоят все.
И все-таки, когда вы говорите о вот этих разных центрах, и в том числе, ведь, собственно, заявление Бердыева прозвучало в кулуарах саммита АТЭС, вот эти региональные компании, которые изредка собираются то по Азиатско-Тихоокеанскому региону, то по американскому, то по... и так далее. В общем, насколько они могут решить эту проблему?
Ну, знаете, там собираются не только компании, там собираются лидеры государств. Я так понимаю, что, знаете, большинство лидеров государств озабочены ситуацией. Вот. И пример тому живейший, хотя там не без всяких разных, так сказать, кулуарных негативных последствий, но тем не менее встреча лидеров, так сказать, Китая и Соединенных Штатов состоялась, и по экономической повестке они там много чего наметили полезного, чтобы удержать сползание мира вот в этот необратимый раскол. Вот, собственно, это важно, потому что и сейчас, на самом деле, на всех вот таких вот крупных международных форумах, которые, ну, посвящены, в том числе, может быть, даже в первую очередь экономической повестке, вот этот вот вопрос о предотвращении фрагментации, он один из первых. И здесь целая как бы уже система вот необходимых шагов, она просматривается. Ну, во-первых, возобновление дееспособности ВТО. Сейчас практически это не работает, организация, так сказать, как она должна работать. Кто хочет соблюдать правила, кто не хочет соблюдать правила. На санкции пожаловаться невозможно, потому что арбитр ВТО не работает в силу того, что его блокируют, скажем, те же самые Соединенные Штаты. Вот. Дальше, так сказать, проблема мирового долга, проблема продовольственной безопасности, климатическая повестка, огромное количество вот этих вот глобальных вызовов, на которые надо отвечать, конечно, сам всем вместе. И здесь первый шаг, который разумен, абсолютно целесообразен, полезен, это все-таки разобраться с санкциями.
Спасибо, Никита Масленников.
И начать их, так сказать, отматывать назад.
Спасибо. Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий. Напомню, мы начали с цитаты посла по особым поручениям МИД России Марата Бердыева, который выступал в рамках проходящего в Сан-Франциско саммита АТЭС. Теперь этот саммит сегодня заканчивается. Руководитель российской делегации Алексей Аверчук, вице-премьер Российской Федерации, заявил, что в ходе сессии саммита АТЭС об устойчивости климата и энергоперехода тема санкций не поднималась. Во всяком случае, так пишет об этом сегодня утром агентство «Интерфакс». Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Большой театр не комментирует сообщение о том, что генеральный директор театра подал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом, собственно, пресс-служба театра сейчас пишет, а РИА Новости ее цитируют. Другие новости далее.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, смотрим, что происходит на московских дорогах, и главные темы обсуждаем в прямом эфире.
В движении.
Как едет город? Традиционно по пятницам вечерние пробки наступают несколько раньше обычного. Сейчас они уже есть. 6 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. Мы видим, что 294 припаркованные машины сегодня в городе. Чтобы вы понимали, среднее время парковки 55 минут. Это все данные Центра организации дорожного движения. Ну а что касается движения, город красного цвета. Много пробок. 6 баллов прямо сейчас. 6 баллов нам обещают в 5 вечера. И как максимум 7-бальные пробки к 6 вечера. После этого машин будет становиться с каждым часом все меньше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росавиация раскритиковала отчет о посадке самолета уральских авиалиний в поле. Ведомство, как пишет «Известия», ссылаясь на документ, выявило в документе ошибки, противоречия и другие недостатки. Получается, Росавиация критикует саму себя или кого? Кто написал этот отчет и что означает все, что сейчас происходит вокруг этой посадки в поле? Первая тема. Вторая тема тоже «Известия», которые сообщают о резком росте импорта обуви и одежды в Россию. Говорят, что в третьем квартале показатели поставок увеличились по сравнению с периодом прошлого года на 47,38% соответственно. Ну, во-первых, проблема ли это низкой базы прошлого года? И в целом, что на этом рынке теперь? Обувь и одежда. Об этом минут через 10. Срочное сообщение. Калужская участковая полиция признана лучшей в России. Об этом пишет агентство РИА Новости. А ТАСС со ссылкой на московскую полицию пишет, что почти 140 человек были доставлены в полицейский отдел после драки на стройке в Москве. 76 человек привлечены к ответственности. Это срочное сообщение. Никаких подробностей по поводу этой драки пока нет.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема, которую мы будем сейчас обсуждать, это то, что происходит вокруг недавней посадки в поле. 12 сентября это было, говорят, под Новосибирском, но это как-то между Омском и Новосибирском, насколько я понимаю. Росавиация раскритиковала отчет о посадке самолета уральских авиалиний. Ведомство выявило в отчете ошибки, противоречия и другие недостатки. 15 замечаний, как пишет газета «Известия». Заключение ранее представило Западно-Сибирское территориальное управление агентства. В отчете было сказано, что аргументы командира воздушного судна о потенциальной опасности посадки в Омске признаны обоснованными, но это противоречит состоянию систем самолета, погоде, состоянию и длине полосы. Росавиация недовольна, как пишет «Известия», тем, что комиссия обошла стороной, цитата, «недопустимо низкий уровень подготовки пилотов, что привело», опять цитата, «к безрассудным действиям». Самолет Airbus А320 производил экстренную посадку в пшеничном поле 12 сентября. Он летел из Сочи в Омск, а приземлился вне зоны аэропорта из-за отказа гидросистемы. Официально это звучит так. Вадим Базыкин, летчик-испытатель и заслуженный пилот России, к нам присоединяется. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, как человек вовлеченный, вы, наверное, лучше понимаете, как это, что это значит? Росавиация критикует свое подразделение, если верить «Известия»?
Ну, вы понимаете, ну, начнем с того, что пассажир не только имеет право, наверное, обязан знать все выводы комиссии, которые будут, да, но, мне кажется, в ограниченном понимании. То есть информация существует для служебного пользования. Mm-hmm. И поэтому, если авиация критикует, то есть она не критикует решение комиссии, а решует, критикует некоторые моменты из решения этой комиссии. Я вам скажу одно, что экипаж в любом случае боролся за жизнь пассажиров. Они выполнили эту посадку, выполнили ее мастерски, великолепно. То есть техники пилотирования никаких претензий у экипажа нет. Научены они великолепно. Теперь другой вариант. То есть нужно ли это было делать или не нужно. Здесь, понимаете, здесь нужно в комплексе все изучать. Во-первых, почему они не захотели садиться в Омске. Ну, наверное, лишь только потому, что прекрасно понимали, что в Омске нет технической бригады. Что техническая бригада будет добираться с Екатеринбурга, либо еще с какой-то другой точки, да? Ну, это как минимум сутки. То есть трое суток самолет будет выбиваться. Вот, и поэтому принимали решение лететь до Новосибирска. Да, там не учли то, что скорость будет другая, что ветер может быть встречный. Да, вот за это, мне кажется, экипаж, конечно, и будет отвечать, и должен отвечать. А то, что вот сейчас обвинять то, что они неучи, абсолютно не способны к летной работе, мне кажется, это... Ну, это неверно, это не так.
Вот как раз, об этом-то и мой вопрос. Это очень эмоциональным выглядит определение, типа, безрассудные действия экипажа. Да, можно ли говорить в подобного рода документах такими словами?
Нет, нельзя, потому что вы вот такими словами просто оскорбляете, ну, по сути дела, вот таких серьезных специалистов в этой авиакомпании. Авиакомпания «Уральские авиалинии» — это сильная авиакомпания, это настоящая авиакомпания.
Просто вот тут поэтому... не очень понятно, то есть как это работает, если Западно-Сибирское территориальное управление Росавиации, уже, соответственно, комиссия была, решение есть, а теперь Росавиация говорит, нет, пересмотрите это решение, как это работает обычно?
Обычно это работает так, кому-то из чиновников высокопоставленных это не понравилось, давайте-ка доработаем, То есть кто-то, видимо, из инженеров, может быть, посмотрели, да, что серьезные проблемы, что не доглядели техническая служба, условно говоря, да, обязаны следить за всеми этими соединениями, за патрубками, почему он вдруг, жидкость эта вытекла, да, но обнаружили, да, я видел эту фотографию, видел место утечки, да, ну, и вот после этого вдруг ни с того, ни с сего начали менять решение комиссии, то есть, ну, здесь уже объективности мало.
Ну, просто вот наши слушатели сейчас пишут, вот 530-й, а ветер, расход топлива, возможность посадки, разве не с земли должны корректировать? Ну, если вдруг что-то, в чем-то ошибается экипаж?
Ну, раньше это было и с земли, корректировали тоже, потому что инженера были, всегда вовремя на связи подключались. Раньше, да, это так работало. Сейчас, ну, техника немножко другая. Сейчас все доступно самому экипажу, экипаж... информирован практически на, ну, 99% в воздухе, что у него произошло. Вот, ему даже там думать не надо, ему только открыть надо книжки, да, вот чек-листы, и читать. Это обязательное условие такое, это даже если он на память 100% будет знать, он все равно обязан будет ее поднять и положить на колени себе и принимать решение, то есть... Решение такое, он мог следовать.
Вот эта история про шасси, невыпущенные шасси, который, видимо, и имел важное значение в том, почему могло заканчиваться топливо или не заканчиваться. Кто должен был это увидеть и заметить?
Ну, это экипаж, конечно, должен. Здесь вот я не исключаю их ошибку. Здесь экипаж, потому что все другие это должны замечать на земле.
То есть, ну, они, грубо говоря, земля не должна была указать им, ребята, у вас шасси.
А земля не смогла бы им это указать, потому что диспетчера, у них нет таких компетенций, чтобы такие вещи говорить. Подключать инженеров, ну, можно подключать, но это тоже время. Поэтому нет такой технологии. То есть это есть здравый смысл, да, могут там срочно набрать там инженеров, расскажите, что делать, и... Ну, в любом случае, это будет минут 15-20.
И все-таки, возвращаясь, так как это не первое поле за последнее время, вот Елена слушает нас, наша слушательница 465-я, говорит, сосед КВС в Аэрофлоте и про кукурузное, и про пшеничное поле всегда говорил, ошибка пилота, даже служить не мог про то, что тому Героя России дали, а потом, говорит, таких отстраняют от полетов по-тихому. В первом случае, мол, так и было. То есть это как бы героически спасли людей после собственной ошибки. Примерно так звучит, что ли?
Вы знаете, во времени прошедшем можно предложение и так строить.
Это правда.
На самом деле это не так, потому что они во времени настоящем живут. А то, что мы за столом иногда говорим, да, это абсолютно, это разговор за столом. Я думаю, что вот этот сосед наверняка еще и под рюмочку. И листок лишь потому, что, ну, наверное, у него такого случая не выпало.
А на работе будет таких комментариев не будет. Спасибо.
Конечно, не будет, конечно.
Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Константин 247-й так себе видит ситуацию. Диспетчер должен в бинокль смотреть за садящимся самолетом и смотреть, выпущены ли шасси. Ну, с его точки зрения. 123-й тем временем говорит о подключении искусственного интеллекта. Зачем нам интеллект? У нас же, согласно предыдущему слушателю, диспетчер с биноклем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда, мое имя. Вы знаете, я глубоко возмущена, просто цинизм необыкновенный. Ведь в противном случае, ну пускай они на 5% перестраховались, в противном случае мы бы говорили о 200, там, 300 трупах людей. А тут люди остались живы, и после этого эти чиновничьи, пардон, задницы пытаются...
Я прошу прощения, тем более, что вы тоже понимаете, да, что сослагательного наклонения не бывает. Вот так, 7373948, какие-то дилетантские воззрения у соседки Елены. Мужики бесценной жизни пассажиров спасли, теперь можно и дом на Рублевке, и героя дать, пишет Виталий 618. 530-й, экипаж, значит, спас людей, посадил самолеты в итоге крайний, но ситуация-то произошла, как говорят, по вине экипажа, возможно. 7-3-7... Александр, 569-й, летчики-герои, чиновникам позор. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. То есть, если была ошибка, но люди героически собственную ошибку исправили, тогда все, ошибка забывается. Или как? 7-3-7-3-94-8, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, коротко.
Да, меня удивляет, что же в таком современнейшем лайнере нет... сигнализация неубранных шасси, вот это мне непонятно совершенно.
Ну вот и говорят, видимо, не было, Юра 592-й, предыдущей женщине, это вот по поводу сослагательного наклонения. Пилоты могли посадить самолет в Омске, и все пассажиры поехали бы по своим делам. 530-й, если датчик не работает, то пока крыло не отвалится, экипаж не узнает. Ну а Юра 592-й, вот, собственно, предыдущему слушателю отвечает, да была сигнализация.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, с такими подходами Виталий 618 пишет, у нас тогда нужно по всей стране поставить дозорные посты, чтобы умелые мужики следили за всеми самолетами в бинокль и в журнал записывали. Ну, понятно же, потому что в комп нельзя, там, соответственно, может полететь жесткий диск. Вы понимаете, сигнализация есть, пишет Елена 659, но самолет-то уже летит. Еще одна тема до конца этого часа. Газета «Известия» сегодня пишет о резком росте импорта обуви одежды в Россию. В третьем квартале показатели увеличились на 47,38%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но тут важно говорить, что речь идет о ссылке на данные оператора маркировки Центра развития перспективных технологий. То есть, может быть, просто маркировку стали более успешно использовать, а может быть, просто низкая база. В прошлом году просто мало ввезли. Президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров к нам присоединяется. Шамхал Адамович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый вечер.
Резкий рост импорта обуви и одежды в Россию подтверждаете или нет?
Да, я подтверждаю. Вы правильно сказали, что маркировать стали больше, импортеры стали более дисциплинированными. Ну и ко всему тому, что вы сообщили, я бы хотел добавить еще то, что наши производители, к сожалению, во время оживления спроса на продукцию не оказались готовыми к реализации через маркетплейсы. Импортеры в этом плане были более опытными, и на фоне роста потребления через маркетплейсы этот рынок стали осваивать в большей степени. Наши российские производители тоже осваивают маркетплейсы. Я думаю, пройдет еще полгода, и вы увидите точно такую же статистику для российских предпринимателей, угу, наших производителей.
Да, но вот 123-й описывает ситуацию, он, видимо, я не прочитал дальше-то, за счет каких стран. Он уверен, что это Китай заваливает Россию ширпотребом. Насколько я понимаю, не только Китай, но и Индия с Турцией заваливают Россию ширпотребом. Да, да. А о качестве что можно говорить?
Ну, я хочу сказать, что сейчас китайским, турецким производителям приходится очень тяжело, потому что российский производитель при аналогичной цене многократно выпускают более качественную продукцию. К сожалению, у нас еще существуют такие стандарты, что изделия Леккрома турецкого производства или, может быть, китайского, они якобы на высоте. Но сегодня уже китайские производители, и турецкие в том числе, резко уступают по качеству нашему российскому производителю. Поэтому провозглашаю, как говорится, и призываю покупать российское. Вот
а покупать российское, насколько это дорого? Насколько, например, на одежду и обувь из России цены выросли за последний год?
За последние годы цены выросли не более чем на 20%. Если, скажем так, ну, соотнести это с уровнем инфляции и с колебаниями валюты, то, в принципе, соотношение такое допустимое. Если сравнивать с импортным товаром, в принципе, импортный товар подорожал гораздо больше. Поэтому на сегодняшний день у российского производителя имеются преимущества во всех направлениях.
Да, но до этого вы сказали, что у российского производителя пока нет преимущества в направлении маркетплейсов. А где, собственно, все это покупают?
Это все российское покупают через гипермаркеты, через сетевые магазины. Маркетплейсы также успешно осваиваются российским производителем, но темпы этого освоения, они недостаточные. Покупательная способность резко возросла последние 6-9 месяцев. Но российский производитель не настолько оказался готовым освоить этот рынок. Это огромный масштабный рынок, который процветает во всем мире. Мы в этом плане, к сожалению, чуть-чуть отстали.
А у вас есть объяснение, почему? Ну, ведь было понятно, что надо срочно наращивать усилия. Понятно, что рынок готов воспринимать продукцию в больших объемах. Понятно, что где-то ее надо будет продавать, а мы не готовы.
Да, сегодня государство оказывает значительную поддержку для текстильной, швейной, легкой промышленности. Но этой поддержки недостаточно. И та поддержка, которая оказывается сегодня, будет давать, как говорится, всходы, ну, как минимум через полгода. Поэтому я бы предложил обождать немного и через полгода прокомментировать вот точно так же ситуацию перед вашими слушателями, и картина будет совсем другая. Показатели наших производителей будут гораздо лучше, чем у импортеров.
Скажите, последний вопрос. Обычно принято задавать вопрос, когда на такие темы разговаривают. А на вас есть сейчас что-то отечественное?
Обязательно, обязательно. Я вот сейчас нахожусь на форуме «Леккром» в Иваново, одет в костюм компании «Сударь». Извините за рекламу, конечно, мне за нее не доплатят.
То есть эта компания пошивает здесь, в России, чтобы мы понимали, это тоже важно.
Да, пошивает костюмы в России. Обувь на мне «Зенден», вот так вот. А про, как говорится, нижний белье тоже продолжит. Тоже все российского производства.
Понятно, спасибо.
С огромным удовольствием.
Спасибо. Шамхал Ильдаров, президент Ассоциации текстильщиков России, был с нами на прямой связи. 530-й. 5 лет прошло с пандемии. Это когда это? Пандемия в 18-м началась? Это какие-то новые данные. Но в любом случае, а мы опять не готовы. Это просто слоган какой-то. Россия, мы не готовы. Это 530-й придумал, который говорит, то есть наши выпускают многокачественнее, более качественную, дешевую, но по чайной ложке. 592-й. Чем товар лучше, тем товар дороже. Чем товар дороже, тем он лучше, и качество жизни становится лучше. Видимо, это как раз к разговору о наших обуви и одежде. 401-й. Но «Сударь» не дешевая контора. Но некоторые говорят, что и «Зенден» не совсем российская история. Там не все российского производства. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые уже воспользовались при резком росте импорта обуви и одежды в Россию тем, что выпускают отечественные производители. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот как раз недавно хотел обновить гардероб, но и решил пойти в магазин вот отечественного бренда. А у меня такая проблема. Мне нравятся кашемировые такие пуловеры. Ну, легкие для тела, приятные. Угу. И нашел очень приличный экземпляр, но не буду там цены называть. Ну, назовем там стоимость X, да?
Нет, подождите, это очень важно, потому что если это X, к примеру, равна Y, у которой месячная зарплата, то это совсем другой разговор.
Ну, давай, если разрешаете, я назову. Значит, я нашел, не буду называть бренд, отечественное производство, пуловер за 20 тысяч рублей. Состав половина кашемира, половина шерсти. Но было указано на этикетке, но по ощущениям тактильным, в общем, не похоже на это. Похоже, что это чисто шерстяное, даже немножко с вискозой. Вот так вот,
вам дали лучше, чем вы ожидали?
Нет, я вообще искал идеально кашемировый, но там изначально были...
То есть, на ваш взгляд, для такого товара 20 тысяч – это нормальная цена?
Нет, я просто уже почти решил купить, что-то остановило, и вот перешел там дорогу, было недалеко от Кузнецкого моста. Зашел в итальянский там магазинчик, нашел 100% кашемир по той же самой цене, сейчас ношу.
Ну, в любом случае 20. Всю жизнь ношу нашу шикарную обувь Ральф Рингер, производство в России, пишет Александр. Геннадий тоже, кстати, в этой же обуви, правда, куртка зимняя H&M. Все наше, правда, пишет. Может быть, не H&M, а NM. Я так просто не знаю, что это за бренд. Зенден наш, пишет 530-й. 123-й удивляется возросшей покупательной способности. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, приветствую. Павел, собственник.
Давайте.
Ну, смотрите, у меня работа такого резного характера. То есть покупал я, попытался купить российскую обувь, которая открутит землю. Они вспоминали. Ну, скажу вам, что быстро рвутся в автомобиле, кожа плохого качества, носил в ремонт, но я еще пользуюсь обувью, которая у нас так называемая из ЭКО продается в наших магазинах, вот. Но она на порядок намного лучше, чем наша российская, хорошо держится и не рвется. По поводу одежды хочу сказать, ну, вот эти все судари, да, там, в общем... Получается, у них как бы одежда на худых прямых людей. Вот.
А вы не худой и не прямой. Я понял, спасибо. Проблема. Видите, вроде нормально, у другого производителя, не российского, это дольше живет. Вроде нормально, но не под мою фигуру. 7373948, телефон прямого эфира. И Зенден, и Ральф Рингер, и Чебоксарский трикотаж, это российские марки, пишет нам Андрей 254-й. Ну, не по-русски же называется, пишет параллельно 401-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Геннадий.
Прошу.
Ну, вы знаете, то, в общем-то, как-то отечественного особо не получается покупать все-таки.
А почему не получается?
Что, попробуйте найти отечественные джинсы.
Понятно. Не получается найти. Ну вот видите, об этом и Шамхал Ильдаров говорил, о том, что пока у наших производителей не получается как-то с маркетплейсами. А мы все чаще вот не в магазин ходим, а в интернет для того, чтобы что-то купить. Дмитрий, питерская обувь и рязанские кожаные ремни просто отличные. Рекомендую, там цена средняя. 530-й. Кто некачественную обувь в ремонт носит? Я. А что такое? Севера отличная одежда, пишет 59-й, не знаю. Берцы и то у нас белорусские, пишет 530-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. А это говорит Москва?
Да, вы в эфире.
Да. С Юрием можно поговорить?
Вы уже в эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Прошу.
Виктор Корга, Москва. Купил себе берцы российского производства.
Ага, то есть не белорусские, да. Давайте.
Именно российские, не просто российские, а московские, фирмы Faraday. Вот когда их искал, я еще ничего не знал о берцах, просто вот захотелось такую обувь. Когда искал, был готов внутренне к кондовости. Ну, типа, лишь бы наши, вот из таких чувств. Вот. Но когда их купил, надел, я был приятно удивлен, то есть они превзошли ожидания. Они удобные, анатомические, на них... Не стыдно посмотреть, не стыдно их людям показать. То есть это реально топовая обувь.
Угу. Вот. Хорошо. А Катя жалуется на Остин. Да, там, говорит, джинсы есть. А отечественного ли они производства? Вот ведь вопрос. Но очень странный крой и лекала. 7373948. Совсем коротко. У нас полминуты до новостей. Прошу.
Добрый вечер, Юрий, Александр. Разрешите мужчине ответить. Пусть попробует. Я вот в этих сейчас Фарадеях, да, нахожусь. Ну, потому как это выдается обувь, да. А пусть попробует Лову оденет. И тогда все, что он сказал, он попросит извинения.
То есть надо найти другое, там есть лучше. Хотя вот то, чего мы сейчас обсуждаем, это берцы люкс, утверждает 207-й. Востин лекала для меня, рассказывает Константин, 347-й. Далее новости.